10 марта 2009 года в московском ресторане собрали журналистов для того, чтобы рассказать о новом проекте. На базе Мегафона запускался виртуальный оператор просто для общения. Формально виртуальным оператором его можно было назвать с натяжкой. Все-таки услуги предоставлял Sonic Duo, который являлся юридическим лицом московского Мегафона. Но в остальном все признаки МВНО были налицо. Собственная нумерация, отдельный колл-центр и офис продаж, невозможность перехода спроса на тарифы Мегафона и, конечно, совершенно отмороженная тарифная политика. За звонки и СМС брали по 5 копеек, тогда как у конкурентов они стоили на порядок больше. Как мне рассказывали участники событий, то мероприятие было самым успешным запуском телекоммуникационного проекта в Москве. О нем написали абсолютно все, а стоило это каких-то 13 тысяч рублей. Именно на эту сумму наели участники той встречи. 16 марта оператор просто для общения официально стартовал, и все завертелось. За первые два месяца к оператору подключилось 100 тысяч абонентов, что само по себе было феноменальным результатом. Дальше больше. К июлю у просто для общения было уже 200 тысяч, к августу 260, к октябрю 350. А на конец года уже 500 000. Правда, именно тогда в Мегафоне крепко задумались, а не угрожает ли такая динамика роста абонентов их основной базе. Но об этом чуть позже. Давайте вернемся в горячее лето 2009 года. На что же рассчитывали маркетологи в Мегафоне, когда запускали этот проект? Покопавшись во внутренних документах того времени, я обнаружил, что главной задачей являлся охват определенной аудитории. Той самой, которая привыкла экономить на всем. Еще были слышны отголоски кризиса 2008 года. Плюс сеть Мегафона в Москве в то время была далеко не лидирующей. Было принято решение в качестве эксперимента запустить такой тариф, в котором были бы минимальные цены именно на голосовую связь. Многие считают, что именно это впоследствии похоронило просто для общения, так как этот проект начинал отнимать абонентов у самого Мегафона. И отчасти это верно, но надо признать, что в тариф просто было заложено важное ограничение. Там полностью отсутствовал мобильный интернет. Это мгновенно отсекало аудиторию, которая пользовалась смартфонами. Но в реальности что-то пошло не так. В первые же месяцы начала продаж выяснилось, что спрос на сим-карты сравним с ажиотажем. В салонах, где контракты были в наличии, стали выстраиваться очереди. Согласно статистике самого Мегафона, 39% покупателей брали 2 сим-карты, а 15% – 3. Это неудивительно, так как молва об аттракционе невиданной щедрости разнеслась быстрее ветра, и в особенности такой тариф заинтересовал малый бизнес. Еще бы, вместо того, чтобы компенсировать расходы на мобильную связь, директор теперь просто приносил в офис десяток симок и раздавал их сотрудникам. Неудивительно, что корпоративные продажи в Москве довольно серьезно просели. Кому хочется платить сотни рублей, когда можно просто раздать симки с тарифом 5 копеек за минуту? Где ажиотажный спрос, там и спекуляция. Мегафон поставлял контракты в салоны для их продажи за 99 рублей. При этом 50 рублей уже были на сим-карте. Дилеры быстро смекнули, что контракты можно продавать и дороже. Довольно быстро цена на сим-карту просто для общения в салонах подскочила до 200 рублей. А были случаи, когда контракты продавали и дороже, вплоть до 500 рублей. И очевидно, что для покупателей эта сделка все равно оставалась выгодной. Сам Мегафон попал в ловушку концепции проекта, ведь формально он никак не мог повлиять на эти процессы. А между тем, очереди в салонах связи росли, количество новых абонентов увеличивалось столь быстро, что с этим надо было что-то срочно делать. Напомню, в августе у просто для общения было уже 260 тысяч абонентов. Лето подходило к концу, и в Мегафоне уже подводили неутешительные итоги. На старте проекта предполагалось, что больше всего он отнимет абонентов у конкурентов. Но в этих расчетах не учитывалось влияние на корпоративный сегмент. Сами же показатели Мегафона, а в них были скрытые показатели просто для общения, полетели в бездну. Доход с абонента драматически упал, а количество минут из расчета на абонента, наоборот, полетело в космос. Чтобы хоть как-то отрегулировать этот диссонанс, было принято решение изменить условия тарифа. В частности, цена 5 копеек за минуту сохранялась только при условии пополнения баланса минимум на 250 рублей в месяц. Если же это условие не выполнялось, то цена вырастала до 45 копеек за минуту, что было уже существенным повышением. Но даже при этом тариф оставался в разы выгоднее конкурентов. Локомотив просто для общения набрал такой ход, что даже такие условия не вызвали сколько-нибудь существенного снижения темпа роста абонентской базы. А вместе с этим и все большее негативное влияние на бизнес-показатели Мегафона. В новом 2010 году проект «Просто для общения» начали потихоньку сворачивать. Никто достоверно не может сказать, когда именно была поставлена точка, но в августе 2010 года в «Коммерсанте» вышла статья о фактической заморозке проекта. В самом Мегафоне журналистам это не подтвердили, но и опровергать не стали. На рынке говорили тогда разное. Кто-то указывал на то, что 40% абонентов «Просто для общения» ранее были абонентами Мегафона. Это делало проект бессмысленным, так как он переманивал больше абонентов у самого Мегафона, чем у МТС с Билайном. Другие намекали на то, что проект не отбил потраченные на его запуск 200 миллионов рублей, что недалеко от истины. Официально у «Просто для общения» на момент смерти насчитывалось больше 600 тысяч абонентов. Хотя причастные к проекту люди утверждают, что планка в миллион абонентов все-таки была взята. Но что известно достоверно, это дата официальной смерти, «Просто для общения». 4 апреля 2013 года абоненты этого проекта были переведены в Мегафон на одноименный тариф, в котором, вот ирония, был таки добавлен мобильный интернет. Наверное, история «Просто для общения» не была бы полной, если бы я не рассказал о походе этого проекта в Сибирь. Для региональной экспансии были выбраны Новосибирск и Томск. И если в сибирских Афинах следов «Просто для общения» обнаружено так и не было, то в Новосибирске проект успел засветиться. Впрочем, местный филиал Мегафона отнесся к инициативе центра с изрядной долей скепсиса и не стал выделять на его продвижение сколько-нибудь значимых бюджетов. В городе было проведено несколько рекламных акций, на которые без слез смотреть невозможно. И на этом все. Анализировать провал никто не стал, но для тех, кто помнит, что из себя представлял рынок в то время, все довольно очевидно. Дело в том, что в регионах тогда бушевала ценовая война, и тарифов с копеечной стоимостью минуты было довольно много. В результате, справедливо оценив степень потенциальных потерь, руководство регионального филиала решило спустить все на тормозах. Возможно, осевшие тогда на складах контракты и учитывались в гипотетическом миллионе абонентов «Просто для общения». Вот такая история. К сожалению, ни коробок с контрактами, ни сим-карт мне найти не удалось. Но если они у вас внезапно есть, пришлите. Поставим в студию на полку, как настоящий раритет. Если вы также скучаете по тем веселым временам, обязательно посмотрите ролик про рекламу Теле2 тех лет, и он есть на канале. Они тогда очень сильно шумели в регионах. Ну а мы попробуем накопать еще каких-нибудь историй из прошлого. И обязательно вам расскажем, чем жила индустрия во времена кнопочных телефонов и смартфонов Nokia. Оставайтесь на связи, услышимся.